Новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. В Смоленске расследуют дело мэра, задержанного в разгар предвыборной кампании. Верховный суд отклонил иск бывшей судьи Ольги Кудешкиной. Вице-президент США Джо Байден встретился с палестинскими лидерами. В Москве вспоминают Михаила Булгакова в 70-ю годовщину его смерти. Эти и другие рубрики, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры и истории Запада-Востока» в этом часе нашей программы. Следственное управление по Смоленской области сегодня выступило с официальным заявлением по поводу ареста мэра Смоленска Эдуарда Кочановского и его заместителя Валерия Осипова, которых обвиняют в вымогательстве. В заявлении подчеркивается, что никакой политической подоплеки в этом уголовном деле нет и быть не может. Речь идет об обычном уголовном деле коррупционной направленности. Конец цитаты. Кочановский, мэр Смоленска и член «Единой России», был задержан в разгар предвыборной кампании. 14 марта в единый день голосования в Смоленске состоятся выборы в городской совет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Вторую неделю Смоленск без мэра города. Оперативники задержали Эдуарда Кочановского и его заместителя Валерия Осипова еще 26 февраля, сразу после совещания по реформе ЖКХ. По версии следствия, чиновники вымогали трехкомнатную квартиру. Взамен бизнесмену обещали выдать документ, разрешающий ввод в эксплуатацию девятиэтажного дома и магазина. Жилплощадь, которую вымогали чиновники, оценили в более чем 2 миллиона рублей. Третьим в скандальном деле как пособник проходит охранник Роман Максимов, на него собирались оформить квартиру. Губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев после новости об аресте заявил, что скандал наносит серьезный ущерб репутации города и области. Тем более, что он разразился накануне юбилея Смоленска. В 2013 году городу исполнится 1150 лет. Вице-мэр Смоленска Наталья Зверева спустя два дня после ареста своего шефа, 28 февраля, собрала брифинг у здания администрации, на котором показала копии документов об оплате квартиры, которую якобы вымогали Кочановский и Осипов. Вместе с заместителем главы города поддержать мэра пришли несколько пенсионеров. Вот что рассказала Зверева в интервью «Радио Свобода».
Данная квартира, согласно документам, была оплачена ранее, до момента задержания и возбуждения дела. Мы предполагаем, что данные документы есть у следствия, по крайней мере, они были приложены. Также в деле фигурирует, что якобы вот это вот противоправные действия совершались в отношении вот этой вот фирмы, которая является застройщиком, в обмен на выдачу разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Данное разрешение было выдано этой организации еще в декабре 2009 года.
Также Наталья Зверева сообщила, что Эдуард Кочановский остается членом «Единой России». Информации о том, что его намерены исключить из партии, у вице-мэра нет. Завтра в Смоленском городском суде будет рассмотрена кассационная жалоба адвокатов Эдуарда Кочановского и Валерия Осипова. Защита намерена просить об изменении меры пресечения. Адвокат Игорь Сухих считает, что решение органов предварительного следствия было преждевременным. До сбора доказательств можно было ограничиться другими мерами, к примеру, денежным залогом. Конец цитаты. Арест Эдуарда Кочановского пришелся на день, когда в Смоленске проходил форум «Стратегия-2020», организованный «Единой России». Его главной темой была борьба с коррупцией. По словам секретаря регионального политсовета смоленских единороссов Сергея Белоконева, арест и проведение форума в один день – это случайное совпадение.
26 числа, по случайному совпадению, подчеркиваю, в день проведения форума «Стратегия-2020», который в том числе был посвящен вопросу коррупции, права, работы правоохранительных органов, произошло то, что произошло. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации полностью, надо посмотреть на историю событий политических в Смоленске за последний год. Мэр избрался в какой-то степени неожиданно для многих после сложной кампании мэрской 1 марта, и неожиданный эмоциональный выбор горожан, наверное, это дал в том числе и такой пока предварительно не очень позитивный результат для региона. Я могу сказать, что для региона, конечно, это серьезный удар по имиджу региона в плане инвестиционной привлекательности.
Итоги прошлогодних выборов мэра, которые состоялись 1 марта, оказались неожиданными для многих жителей Смоленска. Эдуард Кочановский за месяц до дня голосования покинул «Единую Россию». В ходе предвыборной кампании трех молодых кандидатов от партии власти Алексея Казакова, Сергея Маслакова и Юрия Михайлова сняли с выборов по разным причинам. В день голосования в городе появилась листовка с призывом отдать голос Эдуарду Кочановскому, которого якобы поддерживают лишенные возможности бороться за кресло мэра молодые политики. В итоге бывший единорос победил Валерия Арзуваева, кандидата от партии власти. Сразу после объявления итогов выборов 2 марта Кочановского вернули в ряды «Единой России». По мнению советника руководителя Смоленской региональной общественной организации «Общественное мнение» Светланы Воеводиной, Кочановский выиграл выборы за счет голосов протестного электората.
В Смоленске всегда была разобщенность идей политических, об этом все говорили. У нас никак не могут почему-то уживаться мэры, губернаторы. Сейчас это общественное мнение и общество расколото. Половина считает Эдуарда Алексеевича героем, а другие люди как раз бы не хотели героизации, потому что ситуация не настолько она простая и прямолинейная. То есть, а вот он боролся за нас, и поэтому он пострадал. Нет, это не так. Я считаю, что это просто очень большое упущение вообще работы с населением. В Смоленске сейчас нет ни одной общественной силы, которая могла бы объединиться и сказать свое мнение. У нас есть палата общественная, которая молчит. И разобщены люди, которые ходят просто по улице, которые не понимают, что происходит.
Есть ли подоплеки в уголовном деле против мэра Смоленска? Одни уверены, что это обычное уголовное дело. Есть люди, которые напоминают, впереди юбилей города-героя. Ему в 2013 году исполнится 1150 лет. На празднование и обустройство города выделяется 16,5 миллиардов рублей, говорит бывший кандидат на должность мэра, депутат городского совета Юрий Михайлов.
Мы говорим о сумме, колоссальнейшей сумме денег. 16,5 миллиардов рублей – это 4-летний бюджет города. Плюс за 4 года, пока вот 1150-летие, еще по 4 миллиарда в год сам в себе бюджет города. Это хорошие деньги. За такие деньги стоит побороться? Везде, абсолютно везде. Везде. В Америке, в Европе, в России. Политика – это бизнес.
У депутата Заднепровского района Смоленска единоросса Алексея Казакова противоположное мнение.
Вся вот эта шелуха, которая формирует мнение, что якобы задержание мэра связано и арест политики, это абсолютная чушь. Дело чисто уголовное. Давайте посмотрим логично на вещь. Мэр, член партии «Единая Россия», локомотив партии «Единая Россия» на мэрских выборах. О каком политическом аресте может идти речь? За 2 недели до голосования человек с зачатками логики должен понимать, что это абсурд. Не могла ни партия, никто не мог предугадать, что он настолько потеряет над собой контроль. Степень его участия, конечно, будет определять уже суд. Скандал мэра «Единоросса» – это удар по партии. Мы все несем на себе сейчас двойное клеймо. Я вот, например, и как житель города, которому за это стыдно, и как член партии «Единая Россия».
Ситуацию комментирует политолог Дмитрий Орешкин.
Это системный конфликт между губернатором и мэром. Губернаторы каким-то образом пытаются ввести городские элиты и мэров себе в подчинение, а делают они это обычно, опять же, очень просто, потому что силовые структуры, они как раз вертикальные до конца. И, скажем, городская милиция подчиняется областной милиции, равно как и городская прокуратура, областной прокуратуре. И, соответственно, с помощью силовиков можно состряпать на мэра более или менее обоснованное уголовное дело. Это системная составляющая. Есть и, как всегда, индивидуальная. В данном случае мэр, о котором мы говорим, на выборах не должен был участвовать с точки зрения регионального отделения «Единой России». И вот получается, что да, все благополучно. Мэром Смоленска является член «Единой России», но при этом у него систематически тяжелые отношения как с самой партией, которая это не забыла, естественно, так и с губернаторским корпусом.
Рассказывал политолог Дмитрий Орешкин. 14 марта, в единый день голосования, в Смоленске пройдут выборы депутатов Смоленского городского совета 4-го созыва. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву разобраться во всех обстоятельствах аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, в которой погибли 2 человека. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации об инциденте на Московской кольцевой автодороге, где милиционеры, пытаясь остановить нарушителя, устроили живой щит из машин с находившимися в них людьми. Предприниматель Борис Березовский выиграл в суде Лондона дело против всероссийской государственной телерадиокомпании в связи с сюжетом, в котором утверждалось, что он был заказчиком убийства Александра Литвиненко. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест 10 подозреваемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» осенью 2009 года. Сегодня в 19 часов по московскому времени вы услышите программу «Время гостей». Ее ведущий Виктор Резунков беседует о политике и культуре и исторических путях России и Петербурга с писателем Андреем Битовым. Программу «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, которую подготовила Мария Плисецкая.
Европейская пресса напоминает о проблеме педофилии в католических школах. Подобные инциденты имели место в Германии, Австрии и Голландии, пишет британская газета Independent. С обвинениями против своих наставников выступают бывшие учащиеся католических школ. В Германии в настоящее время расследуется 18 из 27 поданных заявлений, сообщает британская телерадиокорпорация BBC. Европейская пресса обращает внимание на длительное отсутствие реакции Ватикана. Ватикан обвиняют в том, что на протяжении десятилетий он хранил молчание и препятствовал расследованиям фактов насилия над детьми в католических школах, пишет Таймс. Министр юстиции Германии Сабина Лойд-Хойзер-Шнаренбергер заявила, что в Ватикане существуют секретные правила, включающие директивы 2001 года, согласно которой даже самые серьезные нарушения должны быть расследованы сначала внутри церкви. Это способствовало сокрытию таких случаев, в особенности, когда дело касалось престижных школ. Министр образования Германии Аннет Шаван заявила, что следует пересмотреть законодательство, касающееся педофилии. Представители либерального крыла католической церкви задаются вопросом, насколько Папа Римский знал о сексуальном насилии в школах, когда был профессором богословия в 60-х годах. После долгих лет молчания Ватикан наконец признал, что эта проблема существует. Представители Римской католической церкви осудили плохое обращение с детьми представителей духовенства и заявили, что церковные власти в Германии, Австрии и Голландии действовали быстро, когда узнали о произошедшем, пишет Таймс. Ошибки, совершенные администрацией учреждений, находящихся в ведении церкви, достойны особого осуждения, принимая во внимание образовательную и моральную ответственность церкви, заявил пресс-секретарь Папы Римского Федерико Ломбарди. В пятницу делегация германских епископов во главе с архиепископом встретится с Бенедиктом XVI в Риме, чтобы обсудить кризисную ситуацию в католических школах Германии. Многие газеты приводят слова старшего брата Папы Римского Георга Ратцингера, который был капельмейстером в Регенсбургской школе. Директор этой школы очень жестоко обращался с маленькими хористами. «Если бы я знал, что он действовал с такой чрезмерной жестокостью, то я высказался бы уже тогда», — сказал Ратцингер. Он признал, что ему были известны случаи наказания детей, однако, по его утверждению, он занимал очень невысокий пост в школьной иерархии и не мог вмешиваться. О случаях сексуального насилия ему ничего не известно. Хотя события эти очень давние, и им уже более 50 лет, Ратцингер согласился участвовать в полном расследовании обстоятельств, пишет «Таймс».
Сегодняшний обзор западной прессы подготовила Мария Плисецкая. Верховный суд России отклонил иск бывшей судьи Ольги Кудешкиной, которая добивается восстановления в должности. Полномочия Кудешкиной были прекращены 6 лет назад по обвинению в нарушении судейской этики. Позже Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что была нарушена статья Европейской конвенции о свободе выражения мнения и предписал взыскать в пользу бывшей судьи 10 тысяч евро. За делом Кудешкиной следила Марьяна Тарачешникова.
Коллегия Верховного суда России сегодня рассматривала жалобу на решение Московского городского суда, который отказал рассмотреть дело Кудешкиной по вновь открывшимся обстоятельствам. А таким вновь открывшимся обстоятельствам Ольга Кудешкина называла решение Европейского суда по правам человека, который действительно посчитал, что в отношении Кудешкиной были нарушены положения статьи 10 Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует свободу выражения мнение. И вот, собственно, за это высказанное мнение Кудешкину и лишили полномочий в 2004 году. С тех пор она безуспешно пока пытается восстановиться в должности. Сегодня, выступая в Верховном суде, Ольга Кудешкина указала, в частности, на недавнее постановление Конституционного суда России, который прямо указал на то, что решение Европейского суда по правам человека может и является безусловным основанием для того, чтобы пересматривать дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако представители квалификационной коллегии судей города Москвы не согласились с доводами Ольги Кудешкиной и ее адвокатов, и в частности, выступая в суде, Александра Лопаткина, представлявшая квалификационную коллегию, указала, что ни один вывод Мосгорсуда Кудешкина не опровергла, а кроме всего прочего напомнила, что Кудешкину к дисциплинарной ответственности в виде лишения статуса судьи привлекли за то, что она причинила вред судебной системе и не проявила никакого уважения к судьям, подорвала престиж судебной власти в России. Речь идет о критических высказываниях Ольги Кудешкиной в адрес, в том числе и председателя Московского городского суда Ольги Егоровой. А кроме всего прочего, Кудешкина заявляла, что на нее оказывалось беспрецедентное давление в ходе рассмотрения ей дела о контрабанде мебели. Вот что сказала сама Ольга Кудешкина по окончании судебных слушаний сегодня.
Самое главное, я поражаюсь, что у нас не пересматривают в отношении меня, то есть не восстанавливают мои права, то есть человека, который выступил против пороков этой судебной системы, а те, кто творит это в судебной системе, они продолжают работать, и они, оказывается, не порочат судебную систему и судебную власть. Это знак всем судьям, что бесполезно, то есть не нужно выносить ссоры за вы, а вынесете, несмотря на то, что даже если вы добьетесь правды в Европейском суде, вас все равно не восстановят.
Сказала Ольга Кудешкина.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой. К другой российской теме. 10 марта исполнилось 70 лет со дня кончины писателя Михаила Булгакова. В музее-квартире Булгакова на Большой Садовой решили почтить память автора «Мастера и Маргариты» большой программой, которая началась с открытия выставки, составленной из советских газет, вышедших в 1940 году, в день смерти Булгакова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лили Пальвелева.
Первополосные материалы газет не были посвящены смерти Булгакова. Здесь все больше сообщения о юбилее Молотова встречаются. Однако некрологи все-таки удалось разыскать, сообщает Александра Селиванова, сотрудник музея, который чаще всего называют «нехорошая квартира».
Самый известный некролог был помещен в литературной газете, но наш научный сотрудник обнаружил в библиотеках еще несколько некрологов, которые менее известны. В газете «Вахтанговец» и в газете «Горковец», соответственно, «Вахтанговский театр» и «МХАТ» поместили очень много материалов, посвященных кончине писателя. В «Вечерней Москве» небольшая заметка. И, собственно, эти материалы мы здесь представляем, потому что они очень интересны. В частности, там упоминается и фантастический роман, над которым работал писатель в последние дни, что, в общем-то, малоизвестно, что об этом так публично говорили, это было опубликовано, что вот писатель работал над каким-то фантасмагорическим совершенно романом, где смешивается быт и фантастика. И мы помещаем эти некрологи в контекст эпохи, то есть мы представляем здесь и выдержки советских газет за первую половину марта, где представляется, что вообще происходило в стране. Шумовой фон такой вот, но огромное количество публикаций, связанных и с метростроевцами, и с какими-то олимпиадами и праздниками. То есть общий настрой, ну, потому что это март, весенний, связанный с какими-то там событиями в парке Горького. То есть вот мажорный такой тон, посвященный будням великих строек и так далее, и так далее.
День памяти Булгакова в его музее завершают концертом из произведений любимых им композиторов. В их числе Шарль Гуно. Говорит директор музея Инна Мишина.
Потому что Фаусту Булгаков прошел через всю его жизнь. И в любом месте, где бы он ни был, вот и в этой квартире, профиль всегда был у него где-то на стене, он сам это рисовал. Фауст, он перекликается с его творчеством, особенно с «Мастером и Маргаритой». Он еще в юности, там было подсчитано, больше 10 раз ходил только на Фауста Гуно, это еще когда он учился.
Ну а о том, что одним из прообразов Воланда был оперный Мефистофель, уже немало исследований написано. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Вице-президент США Джо Байден в ходе визита на Ближний Восток встретился с палестинскими лидерами. Визит Байдена омрачен решением Министерства внутренних дел Израиля, которое утвердило планы строительства сотен домов в одном из спорных кварталов Иерусалима. Из Израиля сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Коневская.
Узнав накануне о решении региональной комиссии по строительству и планированию утвердить план строительства в Иерусалимском квартале Рамат-Шломо 1600 единиц жилья, Байден выступил с резкой критикой этого решения, назвав его очень несвоевременным. Тем не менее, он принял объяснение представителей израильского руководства и продолжил свой визит по намеченному плану, хотя акценты явно сместились с иранской угрозы и возобновления израильско-палестинского диалога совсем в иную плоскость. Человек, которого считают виновником произошедшего недоразумения, министр внутренних дел Израиля Эли Ишай, под ведением которого действует вышеназванная комиссия, попытался утихомирить страсти.
У нас не было никакого намерения провоцировать кого бы то ни было или оскорблять вице-президента США. Подобные планы строительства утверждаются региональной комиссией. В случае с кварталом Рамат-Шлома планы по строительству там дополнительных единиц жилья разрабатывались в течение нескольких лет. Теперь этот план был передан на утверждение комиссии. До окончательного его утверждения пройдет еще несколько месяцев. Я согласен, что это оказалось несвоевременным и нужно было сделать это через 2 или 3 недели, чтобы не оскорблять американцев. Тем не менее, это часть совершенно стандартной процедуры. Никакого злого умысла. Кроме того, надо подчеркнуть, что в Иерусалиме строительство не приостановлено. Ни строительство, ни планирование не заморожено. И американской стороне об этом тоже известно.
Представители парламентской оппозиции Израиля и многие комментаторы, жестко критикуя такой несвоевременный демарш, тем не менее не склонны усматривать в нем злой умысел. Скорее, безалаберность. Депутат Кнессета от главной оппозиционной партии Израиля, правоцентристской Кадимы, Далия Ицек, в эфире государственной радиостанции Израиля назвала вчерашний инцидент халатностью правительства.
Халатность, глупость, игра с огнем. Фактически своим поведением премьер-министр собственноручно делит Иерусалим. Он сам ставит знаки вопроса там, где, возможно, их не поставили бы американцы. Мы собственноручно ссорим себя со всем миром и, главным образом, с нашим важнейшим союзником США.
Вице-президент США Джо Байден продолжает сегодня свой визит в регион. В Рамалле он встретился с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом и премьер-министром Саламом Фаядом. Как передают палестинские источники, атмосфера на этих встречах была не из легких. Открывая встречу с американским гостем, глава правительства той части палестинской автономии, которая относится к западному берегу реки Иордан и находится под контролем организации ФАТАХ, отметил: «Демарш Израиля сильно поколебал нашу уверенность в вероятности достижения мира». Глава израильского правительства Бенямин Нетаньяху со своей стороны заявил, что ему не было заранее известно о решении региональной комиссии. Из его канцелярии сообщили также, что будет проведена тщательная проверка причин этого неприятного инцидента. Наталья Коневская, специально для Радио Свобода, Тель-Авив.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов и почти 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву разобраться во всех обстоятельствах аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, в которой погибли 2 человека. Президент ознакомился с открытым письмом деятелей культуры, в котором они просят Медведева взять расследование дела под личный контроль. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации об инциденте на Московской кольцевой дороге 5 марта, где милиционеры, пытавшиеся остановить нарушителя, устроили живой щит из машины с находившимися в них людьми. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест 10 подозреваемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» осенью 2009 года. Подозреваемые были задержаны в начале марта. Верховный суд России в среду отклонил жалобу бывшей судьи Ольги Кудешкиной, которая добивается восстановления в должности. Предприниматель Борис Березовский выиграл в суде Лондона дело против всероссийской государственной телерадиокомпании в связи с сюжетом, в котором утверждалось, что Березовский был закрыт рассказчиком убийства в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко. Вице-президент США Джо Байден, совершающий поездку по Ближнему Востоку, заявил, что решение Израиля расширить еврейские поселения в Восточном Иерусалиме наносит ущерб восстановлению взаимного доверия в мирном процессе. Он выступил после переговоров в Рамаллахе на западном берегу Иордана с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама обвинил руководство Китая в попытке уничтожить буддизм в Тибете. На северо-западе Пакистана при нападении экстремистов на офис благотворительной организации убиты не менее 5 ее сотрудников. Атаке боевиков подверглось агентство World Vision, функционирующее по инициативе США. Верховный суд Таджикистана вынес приговор 56 обвиняемым в принадлежности к запрещенной в стране организации Джамаат Таблигх, которую Душанбе считает экстремистской. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в нашем эфире, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Расскажите, что ждет слушателей в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Как всегда, ждет много новостей разных и важных. Поговорим и о внутриполитической ситуации в России. Сегодня специальный репортаж из предвыборного Смоленска об отношениях России со странами ближнего зарубежья, как еще недавно называли республики бывшего Советского Союза. Подробнее сегодня о визитах участившихся грузинских оппозиционеров в Россию. Открою программу с рассказа об очередном конфликте милиции с гражданами. Вот как раз по поводу этих самых ГИБДДшников, которые устраивали живые щиты из водителей на кольцевой московской автодороге. Там, Валентин, добавлю к выпуску новостей, только что стало известно, возбуждено уголовное дело против этих милиционеров. Эксклюзивное интервью с Борисом Березовским, который выиграл важное для него, но малозначимое, видимо, с юридической точки зрения дело против российского телевидения. А в конце программы поговорим о том, что сегодня во многих странах мира отмечается Международный день свободного Тибета. В сотнях городов, преимущественно западного мира, вывешиваются тибетские флажки, проходят мероприятия солидарности с тибетским народом. О причинах симпатии многих очень граждан мира к этим представителям маленького, но гордого тибетского народа я беседовал с экспертом по Тибету из Петербурга Еленой Островской. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Я полагаю, что здесь вот надо различать несколько моментов, сугубо такой духовный, религиозный, культурный, если угодно. Это популярность буддизма как мировой религии теперь уже не только в странах Азии, но и в странах Европы, Запада, России в том числе. Вторая причина, конечно, сугубо политическая, потому как тибетский вопрос, ну, уже десятилетия, если угодно, 50 лет и находится в фокусе пристального внимания, и внимание это обеспечивается во многом, на мой взгляд, благодаря поддержке участников тибетского движения, участниками которого являются не только сами тибетцы или тибетские анклавы, рассыпанные по миру как раз в результате исхода и осевшие в разных частях света, но также самые разнообразные правозащитные организации тибетской диаспоры не была бы столь успешна в пропаганде буддизма, пропаганде тибетской культуры, тибетской проблемы, если бы не столь яркий лидер, как Далай-лама. Духовный лидер, идеологический лидер, все-таки Нобелевский лауреат.
Вы общаетесь с представителями тибетской культуры? Есть ощущение какой-то отдельной, специфичной духовности этих людей?
Безусловно, конечно. Да, это я никогда не поставлю под сомнение. Такого рода мероприятия, приезды буддийских религиозных лидеров, диаспоры, связаны всегда с публичными выступлениями, с проповедью дхармы. И эта проповедь и ведется усилиями хорошо образованных лам, многие из которых не или возможность обучаться в самом традиционном Тибете. То есть я напрямую это увязываю, вот это, как вы называете, ощущение высокой духовности и причастности к подлинному буддизму.
Эксперт по Тибету из Петербурга Елена Островская об этой и других темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов 7 минут, Валентин.
Большое спасибо. Андрей Шары, автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Продолжаем программу. Вопрос о возможной покупке России у Франции вертолетоносцев класса «Мистраль» был сегодня поднят коммунистами в Государственной Думе. КПРФ обвинила правительство Владимира Путина в лоббировании интересов западных производителей вооружений. С подробностями побывавший сегодня в Государственной Думе корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Космонавт, коммунист и депутат Светлана Савицкая во время отведенной для политических заявлений жестко раскритиковала тех, кто ратует за покупку французских военных кораблей.
Гражданам
нам рассказывают, какой замечательный вертолет относит Мистраль, он же десантный корабль, как он может решать вопросы. Если вопрос только в этом, только в том, что вот у них есть такие замечательные какие-то достижения, а у нас их якобы нет, то для этого есть военно-техническая разведка, которая прекрасно умеет и знает, как решать эти задачи, если мы что-то не знаем, каких-то секретов, допустим. Похоже, что вместо того, чтобы дать заказ нашей оборонке на производство подобных кораблей, мы собираемся финансировать зарубежную оборонку. Похоже, что у нас в правительстве нашлись лоббисты такого рода размещения наших средств и оборонного заказа. И лоббисты совершенно точно появились, потому что даже в программу президента Медведева, который был с визитом во Франции, воткнули обсуждение данного вопроса. Слава богу, что не подписали пока.
Вице-премьер Сергей Иванов, побывавший на том же заседании Госдумы, признал, что в кораблестроении и радиоэлектронике Россия пользуется западными разработками даже в военной сфере. А бывший первый замминистра обороны России, депутат Госдумы Андрей Кокошин, припомнил, что и Советский Союз не гнушался покупать у капиталистов, причем в самые сложные времена.
Заимствовать иностранные технологии в целом ряде случаев крайне важно и необходимо. У нас есть советский опыт заимствования технологий. В 20-30-е годы, например, в значительной степени судостроение наше, военное кораблестроение, развивалось за счет сотрудничества с итальянцами. Были построены соответствующие эсминцы и легкие крейсера. Потом даже купили целый тяжелый крейсер у немцев накануне войны для освоения технологий.
Особо же горячим сторонником покупки «Мистрали» выступает бывший первый заместитель генерального прокурора России, а теперь заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Владимир Колесников.
Я за приобретение «Мистрали». И тут несколько составляющих. Прежде всего, это возможность догнать в плане новейшей техники. Это первая составляющая. Вторая составляющая – это сближение наших позиций. Я так понимаю, это доверие между странами, представляющими блок НАТО, и нашей страной. Это путь к тому, что, в общем-то, эта структура, как НАТО, должна претерпеть соответствующие изменения и переходить больше к политической составляющей, нежели к военной составляющей.
Впрочем, некоторые депутаты в приватных беседах рассказывают, что весь разговор о покупке «Мистрали» ведется для того, чтобы российские производители военных кораблей наконец устыдились и сделали свою продукцию подешевле. Данил Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди обзор российской и англоязычной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российских политических блогах обсуждают будущее страны. Начало дискуссии положил пост Алексея Чедаева о молодом поколении. Чедаеву случилось начать вчерашний день с завтрака в кафе «Шоколадница». Рядом с ним расположилась группа старшеклассников, прогуливавших в кафе первые уроки. Вид мальчиков и девочек из приличных семей навел политического блогера на грустные размышления.
«Мы в их годы были на пустыре или в подъезде с бутылкой пива, либо паленого слунчебряга. А для их поколения уже шоколадницы стоят, вписаны самой установкой на потребление, связаны вещами и укладом. Они никуда не уйдут, они отягощенные добром. В основном родительским, но если брать шире, вообще всем тем добром, которые оставили предыдущие поколения, и которым, чтобы даже просто пользоваться, нужно тратить много времени и сил. Вечно связывает, обременяет».
Чедаеву ответили сразу с двух сторон. Мнение старшего поколения высказал идеолог атомного православия Егор Холмогоров.
«Чедаев принадлежал к поколению, для которого деформированный и разрушенный быт стал нормой. Страна начала разваливаться, когда он еще не перешагнул десятилетний рубеж. К его 16-летию танки уже отстреляли по парламенту. То есть человек рос в мире, который состоял из разрушающихся предметов, а потом стал и вовсе беспредметен, и считает, что по-другому жить нельзя. Я всего на 3 года старше, и еще помню скромное, конечно, советское благополучие, которое не мешало жить и работать. И до сих пор воспринимаю наличие такого благополучия и пресловутую предметность скорее как условие нормальной и продуктивной деятельности и мышления, чем как препятствие».
Молодое поколение в лице пользовательницы Эллен Тхелл тоже высказалось в свою защиту.
Я тоже сидела с пивом на лавочке 3 года назад, с теми, кто сидел в моем возрасте на пустыре с вами. Они поныне там. Так и не нашли других мест для посиделок, не узнали про шоколадницу. В такое поколение уже действительно не стоит верить. Они прошляпили все свои шансы и навеки останутся системщиками в пластиковых офисах. А мы еще на первом курсе задумываемся о том, стоит ли положить жизнь на карьеру менеджера, чтобы понять, что мы не те безразличные ко всему, кроме себя самих, какими нас клеймят. Достаточно послушать дискуссию о русской идее на семинаре по истории России.
Впрочем, пока молодежь с жаром дискутирует о русской идее, российские парламентарии в рабочем порядке решают проблему ее излишней отягощенности материальными благами. Об этом пишет пользователь-уборщица.
Страна стоит на пороге больших перемен, которые почему-то никого не волнуют. Законопроект о переводе большинства госучреждений на самообеспечение проходит согласование в Госдуме. В Госдуме уже решили, что без финансирования не оставят только органы власти, силовые ведомства, СИЗО, детские дома, лепрозории и противочумные учреждения. Остальные, включая школы, больницы, библиотеки, музеи и тюрьмы, должны будут изыскивать средства к существованию самостоятельно.
Англоязычные блогеры рассуждают об экономическом кризисе в Греции и путях его преодоления. Поскольку Греция входит в зону евро, европейские страны не могут остаться безучастными к ее проблемам, однако им явно не хватает позитивной мотивации, чтобы броситься на помощь греческому правительству, столкнувшемуся с огромным бюджетным дефицитом и государственным долгом. Решающая роль в преодолении кризиса принадлежит Германии. Американский историк Уилл Грей подчеркивает неоднозначность ситуации.
В последние 10 лет немцы сделали недвусмысленный макроэкономический выбор. Они не повышали зарплат, установили пенсионный возраст в 67 лет и в итоге добились лидирующего положения, что позволило им сохранить рабочие места. Одним словом, их выбор – работать. Тогда как греки решили отдохнуть. У них короткий рабочий день, ранний пенсионный возраст и раздутый госсектор, но благодаря стабильности евро они имели возможность поддерживать высокий уровень потребления. По сути, греки получали те самые радости, в которых отказывали себе немцы.
Прямая экономическая помощь между странами Европейского Союза не допускается его уставом. Поэтому реальная альтернатива только одна. Либо Греция должна сама решать свои проблемы, пытаясь заручиться помощью МВФ, либо необходимо создать Европейский валютный фонд. По мнению редактора BBC Гевина Хьюита, оба варианта безрадостны. В своем блоге он пишет:
«Трудно переоценить, насколько сильно европейские политики боятся, что МВФ поможет Греции и другим странам. Это будет не только унижение, но и вотум недоверия всей еврозоне. Создать Европейский валютный фонд значит признать, что нынешняя система не работает».
Британский историк и журналист Тимоти Гартон-Эш уверен, что какое-то решение политики все же найдут. Однако то, что экономический кризис в Греции оказался поводом для общеевропейского политического кризиса, заставляет его еще раз спросить об обоснованности самой идеи единой Европы.
Европейцы уже достаточно взрослые, чтобы найти решение. В конечном итоге это испытание может даже укрепить еврозону. Однако корень этого кризиса в увядании того опыта и общей памяти, которые в течение 65 лет заставляли Европу бороться за объединение. Память о войне, оккупации, унижении и европейском варварстве, страх перед Германией, в том числе со стороны самих немцев, советская угроза, холодная война, возвращение Европы как гарантия тяжело добытой свободы, надежда на восстановление европейского величия. Все эти глубоко личные переживания имели такое значение для людей вроде Миттерана и Коля, что они согласились даже на еврозону. Смогут ли европейцы продолжить их дело, не испытывая тех же чувств? Есть ли у них аналогичные по силе мотивы?
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев получил министра внутренних дел Рашида Нургалиева разобраться во всех обстоятельствах аварии с участием машины вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова, в результате которой погибли два человека. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации об инциденте на Московской кольцевой дороге, где милиционеры устроили живой щит из машин с находившимися в них людьми. Верховный суд России отклонил жалобу бывшей судьи Ольги Кудешкиной, которая добивается восстановления в должности. Предприниматель Борис Березовский выиграл в суде Лондона дело против ВГТРК в связи с сюжетом, в котором утверждалось, что он был заказчиком убийства Александра Литвиненко.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Анатолий Собчак и Владимир Путин ходили на ковер.
Комментарии экспертов.
Социолог Алексей Гражданкин. У российской власти все под контролем.
В блогах свободы.
Блогер Светлана Штаркова. Наши особые дети живут за тем же, зачем и мы.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди новости экономики. Объем импорта в Россию из стран дальнего зарубежья в феврале превысил прошлогодний уровень более чем на 10%, сообщила Федеральная таможенная служба. После резкого падения в 2009 году в целом импорт в страну увеличивается третий месяц подряд. Так какие факторы обеспечили этот рост? В какой степени он отражает общую динамику внутреннего спроса в стране, которая определяет общий рост экономики? Об этом в очередном выпуске экономической панорамы, которую подготовил Сергей Сининский.
Рост объемов импорта в Россию в январе-феврале почти на 9% превысили уровень двух первых месяцев прошлого года. Но можно ли говорить о том, что темпы роста спроса на импортную продукцию в стране намного опережают динамику спроса на товары, производимые российскими компаниями? Из Москвы главный экономист исследовательского центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.
Рост импорта объясняется не только его восстановлением после серьезного падения в первой половине 2009 года, и не только тем, что в основном иссякли запасы импортной продукции, производственного назначения, потребительского назначения, и теперь ее надо, так сказать, завести, чтобы удовлетворять спрос, который ранее удовлетворялся запасами. Но импорт растет и из-за того, что наметились некоторые признаки роста потребительских доходов. В значительной мере эти доходы идут на отечественную продукцию, потому что повысили доходы в декабре и январе, прежде всего, пенсионерам. Но вся необходимая продукция даже для пенсионеров внутри страны не производится. Например, лекарства, некоторые виды продовольственных товаров. Поэтому спрос предъявляется и со стороны низкодоходных слоев и на отечественную, и на импортную продукцию. А если говорить о продукции производственно-технического назначения, то спрос будет расти прежде всего на импортную продукцию, потому что внутри России в 2009 году импортозамещение наладить не удалось в силу того, что инвестиции снижались, а конкурентоспособных мощностей, конкурирующих с импортом, не было и до кризиса.
Возобновившийся в последние месяцы рост импорта в Россию. Какие факторы обеспечили в большей степени, на ваш взгляд? Относительная стабильность рубля? Необходимость пополнить запасы импортных товаров, распроданные в 2009 году? Или некоторый рост доходов населения, вызванный в первую очередь недавним повышением пенсий? Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне не кажется, что эти факторы друг другу противоречат. Скорее всего, они, в общем-то, все играют в пользу роста импорта. Повышение покупательной способности населения, конечно, означает, что наблюдается некоторое увеличение потребления. Оно очень незначительное по сравнению с предыдущими годами, но тем не менее мы не видим сейчас резкого сжатия. И действительно фактор достаточно крепкого рубля говорит о том, что население имеет тенденцию сохранять долю импортной продукции в своих потребительских расходах, которая, возможно, была до кризиса, или, может быть, даже несколько увеличивать ее по сравнению с 2009 годом. Поэтому восстановление импорта, скорее всего, связано с тем, что действительно в условиях стабильного курса рубля и продолжающегося незначительного роста доходов просто восстанавливается спрос на импортные товары.
В 2009 году в целом объемы импорта в Россию сократились на 37%. Теперь импорт вновь постепенно увеличивается. Но учитывая, что в отличие от ситуации после кризиса 1998 года, роста импортозамещения в России на этот раз не произошло, можно ли предположить, что в ближайшие месяцы внутренний спрос в стране будет расти расти главным образом именно на импортную продукцию. Валерий Миронов, исследовательский центр развития.
Импорт быстро растет, когда растут доходы населения. Сейчас рост доходов может носить временный характер, и после вот этого скачка, связанного с повышением пенсии в конце прошлого года, начале этого, дальнейшего роста доходов может и не быть. Импорт будет расти до тех пор, пока не произойдет восстановление запасов импортной продукции, некоторого восстановления запасов, и пока есть рост спроса на те отрасли, которые удовлетворяют потребности экспортеров, то есть машиностроение для экспортеров. Но тут все завязано на динамику экспорта. Если экспорт прекратит рост после того, как, допустим, прекратится создание металлического фонда в Китае, и Китай сократит свои инвестиционные программы для охлаждения перегретой экономики, мы можем получить ситуацию, когда наши экспортеры затормозят, и затормозят обслуживающие их отрасли, которые предъявляют спрос на импортную продукцию, и, соответственно, мы получим общую стагнацию спроса, что будет наиболее таким вероятным сценарием для второй половины этого года.
Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
Я бы говорила о том, что, наверное, темпы роста импорта, они не будут похожи на 20-30%, которые мы видели до кризиса, но, тем не менее, мне кажется, что увидеть 10-15% роста импорта в этом году вполне возможно. Мое опасение, оно больше связано с тем, что хотя в этом году мы вроде бы видим сейчас замедление темпов роста цен в России, тем не менее мы все-таки говорим про достаточно существенный уровень инфляции. И сохраняющаяся инфляция, она говорит о том, что, в общем-то, конкурентоспособность российских производителей, она будет постепенно сокращаться, но если вот не произойдет какого-то радикального перехода на новый уровень производительности, пока этого не намечается.
По предварительным данным Федеральной таможенной службы, общий объем импорта в Россию из стран дальнего зарубежья в январе и феврале на 8,8% превысил уровень двух первых месяцев прошлого года.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. Литовская почта переживает трудные времена. Из-за плохого менеджмента и неспособности конкурировать с частными фирмами, государственное учреждение оказалось на грани банкротства. Как спасают почту Литвы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В прошлом году литовская почта «Литовос Паштас» понесла более 36 миллионов литов убытков, в основном из-за неудачных попыток конкурировать с частными компаниями, предоставляющими почтовые услуги. Поменять руководство этого государственного учреждения стратегического значения правительство было вынуждено не просто из-за бесхозяйственности прежней дирекции. По словам министра сообщений Элигиуса Масюлиса, есть подозрение, что почту Литвы намеренно пытались разорить, чтобы позднее приватизировать за символическую цену. По-другому я не могу объяснить столь плачевные результаты деятельности почты даже в период экономического подъема в стране.
Реальная ситуация хуже, чем было раньше. С 2007 года доходы литовской почты уменьшались, а затраты увеличивались. И, конечно, такая ситуация не может длиться, предприятие надо спасать.
Министр сообщений Элигиус Масюлис. По результатам проверок выяснилось, что многие сделки, заключенные прежним руководством, были явно невыгодны учреждению. Министерство обратилось в прокуратуру, не были ли в этом случае нарушены общественные интересы. Пока работают прокуроры, а новая дирекция спасает положение, саму почту, что называется, трясет. И это, конечно, отражается на качестве услуг. Что по этому поводу думают сами люди, беседуя с прохожими на улицах Вильнюса.
Сколько раз в году заходите на почту?
Даже боюсь сказать, может быть, перед праздником поздравления к посылке по необходимости, хотя уже теперь дефицита нет, некому посылают. Здесь нужна перестройка, новые технологии, ближе к людям. Почта обязательно должна быть пока в руках государства. Государство, как там раньше говорили, надо занять почту, телеграф, мосты и железные дороги. Нет, надо перестраиваться, надо получать прибыль.
Часто ли пользуетесь услугами почты?
Раз в год или два раза. Это в праздники.
Сейчас ведутся разговоры, не передать ли почту из государственных рук в частные.
Нет, лучше не будет. Оптимизировать. Работники работают для того, чтобы пользу приносить людям, какая-то отдача.
Вас что не устраивает?
Неповоротливость на самом деле работников на местах, в периферии.
Там почтальон, это первый парень на деревне, без него нельзя.
А есть еще тетя или дядя, который сидит внутри здания. Все. По старинке не хватает образованности или каких-то курсов.
Это были голоса прохожих на улицах Вильнюса. Лишать почтовых отделений маленькие городки и сельские населенные пункты Благодаря просьбе президента страны Дали Грибаускайте, новая дирекция учреждения Литовос Паштас не будет. Лишь в некоторых случаях они будут заменены мобильной почтой. Стационарные же отделения в провинции будут работать меньше, 5 дней в неделю. В ходе оптимизации из 8 500 почтовых работников Литвы уволят 1000. Администрация всех почтовых отделений вынуждена периодически отправляться в неоплаченные отпуска. Увольнение 13% сотрудников позволит сэкономить 5 миллионов евро. Оставшимся будет снижена зарплата от 5 до 20%. Сокращение зарплат не коснется почтальонов. В связи с ростом нагрузки она, наоборот, увеличится. Почтальон не просто доставляет корреспонденцию. Как и прежде, он выполняет важную социальную роль. Для жителей глубинки, особенно одиноких людей, он порой становится единственным собеседником, а то и другом. Непопулярные меры по оптимизации почты администрация согласовывает с профсоюзами, что особенно важно, когда в Литве растет армия безработных, официальное число которых приближается к 300 тысячам. Согласно директивам Европейского Союза, с 2012 года почта, в том числе в Литве, перейдет в разряд сугубо коммерческих предприятий. Сможет ли почта стать прибыльной, сохраняя свою ценную для общества социальную роль? Пока проясняются ответы на эти вопросы, учреждение ведет борьбу за выживание и за клиентов. На недавний удар со стороны банков установление в торговых центрах современных платежных аппаратов, с помощью которых можно быстро заплатить за многие услуги, в том числе почтовые. Литовос Паштас ответил объявлением о снижении тарифов в обслуживании населения. Нельзя не сказать и о том, что кроме бесхозяйственности, доведшей литовскую почту до критического финансового состояния, существует и естественное повсеместное сокращение интереса потребителей к ней. Ведь многие, даже люди пожилого возраста, уже заменили бумажную почту на электронную, а прежнюю форму оплаты коммунальных услуг на банковско-интернетную. Однако в Литве в последнее время увеличилось число людей, они даже объединяются в клубы, например, каллиграфии, с удовольствием возвращающихся к рукописным посланиям. И такой разговор с одной из посетительниц вильнюсского главпочтамта не случайен.
Письма пишем.
Носите на центральную почту?
Да. Мои письма не повторяются конвертом, оформлением.
Пишите кому? Близким, друзьям?
Друзьям. Даже в Вильнюс. Мы так общаемся не по интернету, а вот таким способом.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». Ее ведущий Виктор Резунков беседует с писателем Андреем Битовым о политике, культуре и исторических путях России и Петербурга. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Юлия Ермолинская и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такой человек, как Ахмадинежад, который открыто призывает к уничтожению Израиля...
Среди участников голодовки бывший легендарный игрок самарской команды Зураб.
Тестирование, которое проводится раз в год, вряд ли даже...
Если говорить о Кавказе, есть еще одна проблема, это те бандиты, которые...
По информации полиции, все они готовились убить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».